На пути Лай-йоги путь самоотдачи не обусловлен какими-либо концепциями, образом, именем или формой избранного божества, или принадлежностью к какой-либо религиозной традиции, или вообще любыми утверждениями на уровне ума. Это внутренний процесс радикального изменения, осознавания за счет его переориентации на самый тонкий светоносный слой неконцептуальной осознанности. Поэтому мы его называем самотрансценденция.
Стоп. Самотрансценденция и путь личностного роста – это разные вещи. В начале йога рассматривается, разумеется, как путь личностного роста. Прилагая усилия, входим в дхьяну или самадхи, и наша личность продолжается в более высокие измерения. Мы проникаем в сон со сновидениями, чувствуем, наша личность продолжилась, наша осознанность проникла в сон со сновидениями. Там мы можем создать иллюзорную форму себя и развлекаться, как царь, к примеру. Мы чувствуем, что мы обрели новые измерения свободы. У нас есть другое тело и другой мир сновидения. Мы можем входить в него или выходить. Это личностный рост. Либо мы входим в дхьяну, силой концентрации или праны. Тонкое тело выходит через макушку, посещает мир, к примеру, небеса Трайстримша, 33 богов. Мы чувствуем, наша личность продолжилась. Мы, кроме тела, имеем другое тонкое тело. И теперь мы уже более расширены. Все это личностный рост. Это очень привлекательно. Однако, это не имеет никакого отношения к просветлению. Это может выглядеть очень грандиозно и даже непостижимо. Йогин, реализовавший такие ситхи, он уже, конечно, не обычный смертный. В общем-то, он и не смертный уже. В некотором смысле он бессмертный. Хоть и не пробужденный. Однако все это личностный рост. И к просветлению это имеет пока еще мало отношения. Самотрансценденция – это подобно вспышке, в которой плавится наше «я». Оно не связано ни с переживанием низших самадхи, ни с путешествиями тонкого тела, посещением небес, чего-то еще. С точки зрения пробужденных, личностный рост – это подобная ступень, подобная детскому саду. С точки зрения обычного человека, личностный рост есть что-то очень важное. Он открывает новые измерения самого себя, обретает новые переживания. Однако на самом деле пробужденные говорят, это все скандхи, это все коши, оболочки. Твоя клетка стала немного шире, ну и что? Разве ты выбрался из нее? Это все те же оковы, твои цепи стали золотыми, ну и что? Поэтому говорят, что святые не домогаются специально ситх личностного роста ради их самих. И они пренебрегают как таковыми просто высокими измерениями только ради их самих, хотя они могут их испытывать. Однако они не имеют страстного влечения к этому. Почему? Потому что есть одна заветная цель, которая поглощает их целиком. Это самотрансценденция, недвойственность. По сравнению с этой целью, личностный рост – это просто шелуха, это ничто. Это как если сравнить песчинку с огромным солнцем. Самотрансценденция же нечто иное. Когда мы не обращаем внимания на нечто относительное, связанное с нашим «я», пытаемся сместить фокус своего сознания в ясный свет недвойственности. Когда мы пытаемся это делать сразу, говорят, что мы вступаем на путь мгновенного пробуждения, что мы намереваемся пройти за одну жизнь, великий путь пробуждения.
Термин «самотрансценденция» лучше указывает на природу практики, присущей лая-йоге. Вступление на путь божественного самораскрытия, ануграхи, и отдачи трансцендентной милости нерожденного «я» означает полное предание себя исконному осознаванию вне двойственности, без тени личного усилия, без желания результата, без желания выгоды.
Когда мы слышим о самотрансценденции, то наше эго приходит в замешательство. Без тени результата, без желания выгоды. Ведь мы практикуем как раз для результата, для выгоды. Мы именно как раз вроде бы и практикуем для этого, имея результатом освобождения и прочее, и выгоду. Однако такое наше видение как раз само по себе является оковами. Поскольку эго не может никогда само себя, собственно, освободить. Мелочное стремление к результату и к выгоде, оно как раз и является определенной оковой. Поскольку происходит из ложного понимания себя, из непризнания своей абсолютной природы, а из зацепляния, из мелочного цепляния за ум, эго и тело. К примеру, можно мечтать о результате и страстно его домогаться, делать то и это. А можно сразу признать свою абсолютную природу, перестать себя вообще считать умом и телом, а признать себя абсолютным сознанием. А к абсолютному сознанию прилагается уже в качестве бесплатных, как бы, подарков и результат, и освобождение, и просветление, и ситхи, и все прочее, само собой разумеющееся. Поэтому Шри Рамана Махариши говорил, что тот, кто жадно домогается мелких результатов, подобен бедняку, который выпрашивает тарелку супа у великодушного филантропа, который готов пожертвовать все.
Такое предание называется самотрансценденция или отсечение эгоистических цепляний, отсечение надежды и страха.
Стоп. Предание – это термин более все-таки близкий бхакти-тантре, поскольку он предполагает наличие предающегося и объект, которому можно предаваться, то есть это двойственность. В качестве вахара-вачаны условной речи в относительном смысле это допустимо. Но если строго говорить, то с точки зрения лай-йоги даже в акте самотрансценденции нет ни предающегося, ни объекта предания, поскольку изначально все это рассматривается недвойственным. К примеру, в бхакти есть поклонение. В лай-йоге же говорят интеграция. Поклонение предполагает себя как поклоняющегося и объект поклонения, к примеру, божество, Кришна или Шива, или абсолют за пределами качеств, бесформенный Брахман. Однако всегда есть тонкое разделение на поклонение и поклоняющегося. Поклоняясь, тот, кто поклоняется, насыщается качествами того, чему он поклоняется. Например, тот, кто поклоняется какому-либо божеству, со временем обретает даже внешность, похожую на это божество, и ту духовную чистоту. Однако в лай-йоге мы говорим интеграция. Интеграция, в принципе, это то же самое. Только в этом смысле нет никакого разделения. Это слияние сознания, где нет разницы между тем, кто интегрируется, и объектом интеграции. По сути, поклонение и интеграция – это очень близкие практики. С разницей в том, что в интеграции нет двойственности. Поэтому мы говорим скорее термин самотрансценденция, когда мы пытаемся интегрироваться с абсолютным сознанием. Чтобы интегрироваться с абсолютным сознанием, надо отсечь самого себя как такового. Все свои эгоистичные планы и все, что связывает нас с идеей маленького «я». То есть полностью предать себя тому, чему, с чем ты интегрируешься. Тогда полная интеграция возможна. На самом деле это подобно смерти ложного эго. И очень долго, будьте готовы, что долго ваше ложное эго будет цепляться, сопротивляться такой самоотдаче и самотрансценденции, и будет сдаваться по частям. По кусочкам. 20 лет, 30. Все зависит от способностей. Будут всплывать новые тонкие различные васаны, самскары. Уже духовные, полубожественные. Будут возникать новые цепляния. И вы будете снова обнаруживать себя. И видя, какие еще есть во мне тенденции. До тех пор, пока эго просто полностью не растает и не станет единым с Абсолютом. Когда это произойдет, вы вступите в последнюю фазу практики, в самоузнавание. Когда вы вместо того, чтобы считать умом и телом, начнете считать себя абсолютным бытием, брахманом, одним без другого.
Йогин, следуя пути самотрансценденции, открывается свету нерожденного «я». Это не активный процесс, а пассивный. Такой йогин не ожидает ничего взамен, он не требует ничего. Исконный свет Абсолюта всегда удовлетворен сам в себе и через самого себя. Самоотдача, не ожидающая результата, не направленная на результат, на какое-либо достижение, личную выгоду, устойчивая, непрерывная самоотдача свету силы божественного самораскрытия поглощает эго и ум, который тает как масло, растворяясь в масле. Устойчивое присутствие, когда устойчивое присутствие достигнуто, оно перерастает в тенденцию эго непрерывно отдавать себя бесконечному сознанию и растворяться в нем.
Духовный путь на пути недвойственной нутары тантры часто уподобляют прыжку в пасть льва. Это означает, что мы сразу пытаемся фокусировать на этом ясном свете праджняны, саморожденной мудрости. Когда же мы на нем фокусируемся, мы обнаруживаем бездну. Это беспредельное бытие и сознание. В конечном счете, это беспредельное бытие и сознание начинает присутствовать в каждый момент нашей жизни. Вначале мы не очень ему доверяем, оно возникает только как редчайшие моменты ясности. Затем оно появляется чаще, и мы к нему привыкаем. И мы начинаем понемногу полагаться на него. Можно сказать, словно мы приручаем его. Или оно приручает наше ложное эго, скорее всего. И тогда у нас всегда есть два выбора в ситуации. Смотреть на мир глазами ясного света, или смотреть на мир глазами обусловленного видения. И пока мы неопытны еще, мы часто снова сбиваемся на способ обусловленного видения. К примеру, в обусловленном видении существует субъект, объект, сложные отношения, можно испытать обиду или боль. Или разочарование, либо можно испытать страдания и радость, наслаждение, выразить что-либо и прочее. Однако это возможно лишь в том смысле, когда мы не осознаем ясного света нашей пробужденности. Когда же мы находимся во всех этих ситуациях в этом состоянии, все это перестает быть важным. Подобно тому, как солнце восходит на небе, звезды перестают быть важными. Их вообще не видно. Ночью, когда солнца нет, можно рассматривать звезду Бетельгейзе, Альфа Проксима, разные созвездия и прочее. Можно строить целые карты. Все это кажется очень интересным. Но когда восходит солнце, не найти ни одной звезды на небе. Таким же образом, когда это солнце ясного света внутри нас пробуждается, все ситуации, отношения, как таковые, не имеют никакого значения. Наши эмоции, мысли, все это перестает иметь значение, если мы правильно созерцаем. Это не значит, что мы не имеем вообще ни мыслей, ни действий. Они происходят в соответствии с прарабдхой, и мы можем иметь полный спектр переживаний, видеть, слышать или думать. Тем не менее, это просто как дополнение или прекрасное украшение на ясном свете, как игра его творческой энергии, как спонтанное его проявление. Однако это никак не связано с нашим эгоистичной мотивацией, никак нас не цепляет, не привязывает. Мы не имеем никакой надежды и не боимся это утерять. Одна опытная дзенская монахиня оплакивала одного человека, по-моему, это была ее дочь. И какой-то из монахов подошел и сказал, что не должно монахине, отрекшейся от мира и привыкшей к тому, что рождение и смерть — это одно и то же явление, плакать по чем-либо вообще, или по мирскому человеку. Эта монахиня засмеялась и сказала: «Ты профан, что ты понимаешь вообще? Мои слезы для нее — это путь в нирвану». Это непонятно. Она ему сказала, что на самом деле его понимание невысоко пока. Он реализовал только способ отрешения. Она же обрела такую реализацию, что любые ее эмоции и чувства уже никак ей не вредят, поскольку она полностью уничтожила действующего. И таким образом она делала перенос сознания того, кому она оплакивала. Другими словами, она спонтанно проявляла свою природу в качестве игры в соответствии с прарабхой, на благо этого существа. Она могла бы хохотать, могла бы плакать, а могла бы вообще ничего не делать. В ее состоянии это было все единого вкуса. Но из сострадания она схватила это существо своим сознанием и перенесла его сознание в более высокий мир. А вовне это выглядело как плач.
В состоянии самотрансценденции эго словно постоянно прыгает в огромный океан света, великого Я. И тогда океан света растворяет все кармы, накопленные в тонких астральном, ментальном и каузальном телах йогина.
Весь процесс духовной практики – это чистка кармы. Только те, кто проходит его, понимают, что такое очищение. Многие воображают себя практикующими, но мне кажется, что они даже не пробовали на вкус соль духовной практики. Потому что практика предполагает, что вы сталкиваетесь вновь и вновь со своими кармами, и вы превозмогаете их. Когда вы сидите в ретрите, а кармы вынуждают вас скачить, или наоборот, убаюкивают вас, а вы их превозмогаете. Когда ваше ложное «я» говорит вам делать это, а вы говорите ему, что надо делать другое, и более великое «я» побеждает более малое «я». Когда возникают переживания и видения, а вы за ними не следуете, это все процесс вымывания карм из энергетического тела и из астрального. До тех пор, пока все эти кармы не будут вымыты, невозможно надеяться на пробуждение. Поэтому тот, кто придает значение кармам, он даже вообще ничего не понимает. В том смысле, что он не стоит на пути освобождения как таковом. Чтобы реализовать пробуждение, человек должен оставить все свои цепляния за любые кармы. Однако на пути лай-йоги мы говорим, что если мы будем отмывать постепенно кармы нашей собственной практикой, на это может не хватить жизни, их очень много. Поэтому мы говорим, что чем штурмовать крепость, сражаясь с солдатами, лучше взять в плен царя. Когда царь сдается, то и крепость вся автоматически переходит во власть. Этим царем является наш ум или ложное эго. Но на самом деле в центре ума и ложного эго сияет ясный свет. Когда мы входим в него, благодаря практике присутствия, то происходит такое переподчинение, и этот царь сдается. Когда я говорю «ясный свет», я не подразумеваю переживание света, как в самадхи. Это более общий термин, который означает естественное состояние, присутствие в недвойственности.
Растворение происходит не за счет личного усилия, а за счет нисхождения. Оно может быть быстрым, потому путь самотрансценденции является путем освобождения за одну жизнь. Такая самоотдача не должна иметь сомнений, она иррациональна. Она не должна иметь цели помимо самой самоотдачи, поскольку для самотрансценденции поставить цель означает утратить сам смысл практики самоотдачи.
Когда говорится «не ставить цели», это означает пребывать в присутствии, которое не имеет никаких целей, кроме самого собственного присутствия. Можно сказать, цель есть, но эта цель – само присутствие. Нет другой цели вне этого присутствия. При этом в поверхностном уме можно ставить цели, к примеру, делать эту практику, пройти ретрит или работать в огороде. Это не важно. Поверхностный ум может действовать в соответствии с обстоятельствами. Мы имеем в виду нашу самую тонкую осознанность. В самой тонкой осознанности ставить цели для нее, это значит губить эту осознанность. Поэтому мы говорим, что сама осознанность является целью. И нет нужды помимо нее ставить еще какую-либо другую цель. Это значит, что мы всегда целостны. Каждую секунду мы абсолютно завершены. Мы абсолютно совершенны каждый момент бытия. В тот миг, когда мы позволяем уму увлечься какими-либо целями, мы теряем наше совершенство. Мы не доверяем тому моменту, что есть. Мы снова грезим наяву, строя радужные планы. Неважно, будет ли это мирская цель или духовная, но это просто очередной сон. Если же мы мечтаем в присутствии, разумеется, то наши мечты никак не мешают нам, поскольку все наши цели, они как бы перестают давлеть над нами. Это просто игра понятийного ума на поверхности. Внутри же мы полностью трансцендированы и расслаблены. Поэтому говорят, что такой святой он делает, не делая. Когда вы делаете, не делая, вы не устаете. Если вы делаете, делая, то, конечно, вы устаете, занимаясь служением, потому что вы вовлечены в это. Когда же вы находитесь в созерцательном присутствии, все это просто спонтанный творческий процесс, подобный игре. Вы в этом не участвуете. Вы не утрачиваете ни на секунду своего совершенства. Словно вы сидите на троне и не встаете с него.
Преданность, самоотдача и самотрансценденция сама по себе результат и сама по себе достижение. Она не должна иметь отвлечений и перерывов. Двойственный ум, манас, и эго, ахамкара, погруженные в нектар самотрансценденции, постепенно тают. Погруженная в котел самоотдачи прарабдха карма, садхака испаряется за короткое время. Когда
Итак, самотрансценденция означает, мы полностью начинаем переходить, полагаться на ясный свет присутствия. Вместо того, чтобы считать себя ограниченной личностью, мы начинаем считать себя безграничным бытием. В Упанишадах говорится так: кем ты думаешь, тем ты... что ты о себе думаешь, тем ты являешься. Когда мы это понимаем, мы видим, что у нас есть два выхода. Думать о себе как ограниченной личности. Второй способ – думать о себе как о неограниченной личности. Пребывать в присутствии – это означает постоянно думать о себе как о неограниченной личности. При этом мы думаем не поверхностным умом, а сущностным сознанием. Постепенно мы замечаем, что у нас есть понимание себя как ограниченного существа и понимание себя как безграничного. И это как бы две разные вещи. Но мы понимаем, что теперь как бы у нас два аспекта – относительный и абсолютный. Раньше был только относительный. Но благодаря осознанности начал брежить абсолютный аспект. Все дело в том, чтобы перенести фокус внимания все больше на этот абсолютный аспект. Полностью начинать полагаться на него. Когда мы невнимательны к абсолютному аспекту, мы снова чувствуем себя скукоженным, ограниченным, сжатым, вжатым в это тело и ум, с эмоциями и кармами. Когда же мы восстанавливаем внимательность к абсолютному аспекту, мы чувствуем себя абсолютным, не имеющим границ, единым со Вселенной, текущим вместе со всеми процессами, плывущим с облаками, текущим с реками, неотделимым от бытия. Потому, насколько вы внимательны, можно судить, как вы живете в повседневной жизни. Однажды Будду спросили, когда проходили джайнские аскеты: «Есть ли там святые, достигшие? Может ли Будда сказать сейчас?» Будда сказал: «Ну, надо посмотреть, как они живут, как они ведут себя в повседневной жизни. Надо побыть рядом с ними. Трудно распознать сразу». Это так. Вы можете прожить со святым в одной комнате месяц, и он вам себя не откроет. Вы вообще можете считать его недоумком, профаном или неучим. Это в его власти, открыть себя или нет, или открыть частично, наполовину или полностью. Потому что многие писания предписывают, святой, реализовав недвойственность, должен вести себя подобно несведущему чудаку, или профану, или обычному человеку. Есть разные предписания для поведения. В зависимости от того, какую цель ставит этот святой. Хочет ли он проявить себя или скрыть свою реализацию, или проявить частично, чтобы не создавать препятствий. Достаточно ли у него кармы, чтобы проявить себя полностью? Или возникнут трудности для его тела, если он проявит себя полностью, он проявляет себя частично. Или его прарабдха такова, чтобы не проявлять себя вообще. Одно время моей мечтой было жить в санге практикующих, иметь служение, мести где-нибудь пол и поменьше разговаривать. не высказывая себя. И так всю жизнь. Однако мечте этой не удалось пока сбыться.
Oh.